Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи круглосуточного православного радиоканала «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Итак, беседы о вечном. И в нашей студии сегодня протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Сегодня я хотела бы поговорить с вами о саможалении. И объявляю тему этой передачи. И думаю, что нужно также объявить номер телефона нашего прямого эфира, потому что я думаю, что мы, православные христиане, очень часто занимаемся вот такими вещами. Саможаление — это для нас как бы чаще всего, может быть, даже привычное явление. Итак, телефон 379-65-94, 379-65-94. Очень рады будем принять от вас звонки и, соответственно, ваши вопросы, уважаемые слушатели. Ну вот, содержание, может быть, нашей передачи будет следующее высказывание. Я думаю, что если говорить о саможалении, батюшка так внимательно на меня смотрит, то, наверное, надо говорить о том, что как нужно человеку, православному человеку, правильно научиться себя любить. Вот, может быть, мы с этого бы начали наш разговор.
Я даже немножечко еще отвлекусь, чуть-чуть в сторону, чтобы пояснить сразу же. Саможаление в некоторых ситуациях, о которых сейчас я скажу, даже не такая уж плохая вещь, наоборот, очень хорошая. Когда мы жалеем о потерянном времени, проведенном напрасно, о том, что мы потратили наше здоровье, силы, какие-то возможности на дела пустые и даже греховные, и жалеем, что жизнь мы во многом прожили неправильно, неверно, то, я думаю, такое саможаление, вот если можно так выразиться вот о нем, оно вполне хорошо и уместно, потому что оно дает нам толчок, как бы начало к нашему покаянию. Но покаяние, оно очищает, освобождает нас от груза прошлых ошибок, который тяготит над душой человеческой. Покаяние, оно окрыляет человека, оно поднимает его. И поэтому покаяние – это есть именно как раз отбрасывание вот этого саможаления даже о своих грехах. Потому что оно не вниз нас влечь должно, тянуть нас вниз, а наоборот помогать нам приобретать силы для того, чтобы дальше оставшееся время, которое у нас есть, и возможности проводить с пользой для себя и с любовью для себя. Другое дело совершенно верно, когда в разговоре или в храме, или в какой-то другой ситуации встречаешь человека. Ну, допустим, придет вот в храм женщина, рассказывает о своих проблемах, бедах и трудностях, и вдруг смотришь, человек постепенно начинает как бы кукситься, и у него появляются на глазах слезы, и вообще бывает даже рыдание. И начинаешь понимать, что рыдает-то человек не о грехах своих.
Что жалеет.
Да,
себя.
А именно...
Жалко ведь ужасно.
Именно, да, совершенно верно. Он так вот, может быть, как-то даже неосознанно чувствует, какой я бедный, несчастный. Ну за что? За что мне такая жизнь несчастная? Ну почему так вот? Это даже не словесно, а какое-то внутреннее подступает откуда-то, оттуда накопившаяся какая-то печаль, какая-то боль, обида за все, за все, за все, за все. Как мне плохо. Что это? Это проявление любви к себе? Или же все-таки это какая-то греховная страсть, человеческая гордыня? Вот мне кажется, об этом и нужно порассуждать. Если говорить о людях верующих, о православных христианах, то одной убежденности в бытии Божьем бывает недостаточно, потому что к ней должен еще приложиться и сама человеческая жизнь. То есть одна вера, вот человек говорит, я верующий, но к ней должна еще прикладываться и все наше отношение и к жизни, к миру, к людям и к самим к себе. У нас же, к сожалению, вот этого не происходит. Порой люди, объявив себя верующими, считающими верующими, действительно верующие люди, берут больше, ну, какие-то внешние формы церковной жизни. То есть это вот ходить в храм в определенный период, молитвы утром, вечером, посты, праздники, платочек там носить или еще что-либо делать. А вот целостного отношения к жизни во всем, к сожалению, не хватает. И мы порой те привычки, тот характер, те страсти, которые мы приобрели в нашей нерелигиозной, не церковной жизни, не христианской, мы приносим их вот сюда, в церковь. И, как ни странно, мы их и здесь еще больше укрепляем, потому что человек вот так устроен самым, скажем, таким подлым образом, что он подбирает для себя не то, что правильно, не то, что верно, а то, что ему больше нравится. И это, конечно же, всегда находит какое-нибудь оправдание.
Но это не Господь его таким сделал.
Ну, конечно же, нет. Это вот наша греховная природа. То есть мы, если мы имеем какой-то характер, все выбирается вот именно под это наш характер, под наши взгляды, порой политические, там, я не знаю, ну, какие угодно, бытовые, педагогические, все как сквозь сито человек просеивает и высеивает только то, что ему нравится и что ему нужно. И как я немножечко шутил перед началом передачи, в христианской вере оптимист становится еще более оптимистичным, а пессимист становится еще большим пессимистом.
Ну, почему это происходит?
А вот укрепляет человек, только он уже подтверждает это как бы религиозными какими-то цитатами, какими-то примерами. Вот слушаем мы Евангелие и выхватывают именно те слова, которые вот соответствуют нашему настроению, нашему состоянию и так далее. И, к сожалению, вот это саможаление, оно от нас не уходит. Хотя, конечно же, христианин понимает, что саможаление, вот такое явное, явное саможаление, это все-таки дело не христианское и неправильное. И мне кажется, нужно здесь отталкиваться в этих рассуждениях от того вообще, почему в человеке происходит это саможаление.
Причины, да. И следствия.
Какие, да, какие корни вот этого всего.
Причина, следственная связь.
Ну, а какие корни у него? Это вот человеческая гордыня, конечно же, прежде всего. Человек считает, что жизнь его как-то вот не удалась, как-то у него не сложилось, что как-то у него не так, что у него как-то многовато проблем. И вот такая самозамкнутость на себе.
Вот скажите, я вот специально вас здесь перебиваю, отец Алексей, потому что, очень часто ведь с такими людьми приходится встречаться. Я думаю, что и священникам тоже на исповеди. Вот почему человек, находясь вот в такой самозамкнутости, он, никак не хочет посмотреть на самого себя. Ну, хоть что-то найти в себе такое, чтобы понять, что, я-то действительно ведь тоже, видимо, несовершенен, ведь какие-то от меня тоже идут вот такие вот волны, лучи, какие-то грехи, может быть, что вот так вот именно складывается моя жизнь. Он ведь винит, такой человек, абсолютно всех и вся, в том числе и Бога.
Совершенно верно. И чтобы исправить ситуацию, наверное, нужно не столько на самого себя даже посмотреть, сколько посмотреть на окружающий мир. Потому что ведь все познается все же в сравнении. Почему сейчас распространено саможаление? Потому что вот как-то в средствах массовой информации, вообще в обществе такое бытует отношение к жизни, что жизнь нужна какая-то веселость должна быть, какое-то постоянное такое лихорадочное веселье. Нужно куда-то ехать, что-то где-то отдыхать, скакать, бегать, что-то по магазинам покупать. Вот одна сплошная развлекуха вот такая. А оглядываясь на свою жизнь, мы, в общем-то, видим, что жизнь-то ведь и никаких таких особых развлечений-то ведь у нас нет. Но если бы мы немножечко потрезвее были и не слушали то, что нам навязывают, а навязывают ведь кто? Коммерсанты навязывают. Это не то, что позлобень, это не какой-то там масонский заговор, тоже не надо там кого-то винить. Это обычное дело, людям нужно сбыть товар, сбыть путевки какие-то, сбыть какие-то погремушки.
Они же потрудились, они же так потрудились.
Да, какие-то там клубные карты, в общем. И они навязывают человеку такой определенный образ жизни, что вот без этого ты неполноценный человек. И что только так вот и есть по-настоящему жить. Это, даже вот этот лозунг знаменитый американский, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Вот связали вот эти две вещи. Бедный, умный. Богатый, там, допустим, богатый, бедный и умный, и дурак, вот эти вещи. Они же совершенно никак не соотносятся. Все равно, что можно говорить, если ты такой высокий, то почему ты такой бедный, к примеру? Никакой связки здесь нет. Ум с деньгами никак не связан, это не одно и то же. И вот навязывается человеку такой образ жизни, и, конечно же, ведь как все происходит? Вот почему фантазии, мечты человеку, в общем-то, вредны? Ну, какие мечты? Вот когда человек фантазирует о чем-то, думает, вот то-то бы и то-то, так-то и так-то. Или даже, может быть, не столько он фантазирует, ну, в какой-то совершенно несбыточной сфере, сколько, может быть, фантазия его имеет некоторую реальную почву. Но все равно это есть предположение его в лучшую сторону. Вот нет, чтобы пофантазировать, как там он раком заболеет, там, как он будет милостыню просить. Нет, фантазия у нас почему-то все время в другую сторону идут. То, что... и вот
почему,
такие...
почему, например, человек тоже вот сейчас исследования такие есть, почему человек свое заболевание какое-то доводит до самого последнего момента для того, чтобы обратиться уже к врачу?
Ну почему? Ну это другие вещи, это есть такой момент, это страх просто прежде всего встретиться, опять же, с реальностью. Некоторые тоже своего рода фантазия, что как-нибудь обойдется, пронесет, да ничего. Мы вот живем и не понимаем, что жизнь наша достаточно ведь хрупкая. И что она может в любой момент
понимают.
Кардинальным... Кто понимает?
Ну, понимают.
Да ну, понимают. Что вы...
Ну, конечно, не большинство, но все равно понимают. Я вот я не помню...
Я думаю, вообще никто не понимает.
Я недавно разговаривала с человеком, и он именно об этом говорил. Вот просто понимаешь.
Может быть, говорить об этом, да. Но вот внутренне это почувствовать. Это, знаете, понять, что такое... Что жизнь наша хрупкая, это значит стать святым, я прямо скажу. Потому что я вот вспоминаю Достоевского, его воспоминания, его последних минут, как он думал, перед смертной казнью, когда вот это осознание вот этой хрупкости жизни, конечности ее, оно в нем было, и потом со временем ушло, и все началось по-прежнему. Хотя у него и сохранилось, что вот это вот все так оно и есть.
Господь так
но внутреннее оно от нас тоже отступает и отходит, это сознание. Так вот, даже вот какие-то прогнозы, в, казалось бы, какую-то лучшую сторону в сфере такой мечтательной, они создают контраст. Контраст с реальной жизнью. Потому что как очнется вот человек немножечко от этих своих фантазий и посмотрит на окружающий мир, на самого себя, на жизнь. И вот на этом контрасте некоторое, ну, уныние, что ли, разочарование. Это знаете, как сны бывают, когда мы чего-то очень хотим, и во сне нам приснится, просыпаемся, а этого нет. То первое мгновение такое, порой очень глубокое разочарование бывает у человека. Точно так же и здесь. Вот возникает такое разочарование. Но если нам все-таки смотреть на жизнь поспокойнее так и понимать, что жизнь это ведь не какое-то там развлекательное мероприятие, это не шопинг.
Таки хочется крикнуть: люди, поймите это, что жизнь это не развлечение, вас обманывают. Ну, правда.
Ну, людям это тоже какому-то, видимо, нравится. Но за это за все приходится расплачивать. Расплачиваться приходится людям. И вот на этом контрасте как раз приходит вот такое ощущение неполноты своей жизни, несостоятельности, неудачи своей жизни. А если мы будем немножечко умерять наши претензии, как вот вы правильно говорили, что, собственно говоря, что мы из себя-то такое представляем, что мы такое, чем так заслужили какие-то для себя особые условия жизни. Да и чем наша жизнь-то плоха вообще? Вот смотришь порой на этих людей, которые жалеют самих себя, рыдают так, переживают. Порой лицо такое...
Это, наверное,
такое...
у каждого батюшка бывает.
Ну уж, конечно.
Ну,
говорите сейчас. И подумаешь, так с ног до головы отмеришь человека и думаешь, а вот одета-то она хорошо, и сумочка вроде приличная, и обувь, и одежда, и все такое прочее. Еще поди, квартира есть. У вас квартира есть? Да, квартира есть. Вы знаете, а я недавно вот машину поцарапала, да, вот какое безобразие, вот как вот тут не горевать, а так у вас и машина еще есть, да, вы знаете, вот, подумаешь, ну, как так можно, вот я знаю людей, которые же всю жизнь очень скромно прожили, вот мне приходилось бывать в домах деревенских старушек, в домах людей, которые прожили жизнь в очень простых условиях, и там в комнате, в избе, в квартире порой видел только самые необходимые вещи.
Наглядеться не можешь на такую избу. Вот если я вижу, я понимаю, о чем вы говорите. Это удивительно.
Так надо не наглядываться, надо просто стараться жить. Есть стол, есть стул, есть чашка.
А вышивка-то какая?
Есть ложка, есть кровать, есть кошка, есть подушка. И все, ничего нету. Лишнего абсолютно ничего у человека нет. И то из всякой одежды, мебели, самые простые вещи. И почему-то нет такого ощущения, что здесь живут какие-то бедные, несчастные люди. Вот есть, наоборот, ощущение, что эти люди как-то так даже осознанно, вот так вот религиозно, там, мировоззренчески, они приняли именно такую... такое вот для себя решение жить вот именно,
именно так.
Я встречался с пожилыми людьми, что-то скажешь, а что ты вот это? А они спрашивают, а зачем? А зачем мне это? Нет, мне это не надо. Это не из того разряда стариков, которые, ну, одежду уже новую не покупают. Ну, потому что как-то вот люди уже отживают. Нет, это люди, которые больше такого какого-то крестьянского склада, уклада, когда нужны были самые простые, хорошие, добротные и, конечно же, чистые, не обязательно новые вещи. И вот для таких людей саможаление, как правило, чуждо. Даже если эти люди встречались в жизни со своей с горем, а горе-то им хлебнуть приходилось, ой, как много, потому что, как правило, эти люди прожили тяжелую жизнь в годы лихолетий, то война, то коллективизация, то еще чего-нибудь, какие-нибудь напасти. Но даже горе их не делало вот лица какие-то страдальческие. Ведь достаточно было, сейчас этого тоже уже нету, вот как-то поменьше таких вот стало людей. Даже вот на фотографии тех времен посмотришь старичков, старушек, мужчин, женщин, нет вот этого страдальческого взгляда какого-то, какой сейчас встречается. Но это страдальческий взгляд вот именно с такой интонацией, как-то, с такой, как бы, такой выраженной чертой, вот именно, ах, я бедная, несчастная, вот сложены бровки, сложены уголки рта, а там этого нет. Спокойно, умиротворенные лица, ну, может быть, немножко сосредоточенные, кто немножко такой посуровее, а кто повеселее, так и улыбающиеся. А узнаешь их жизнь, будешь, мать честная, да это что ж такое-то ведь? Ведь как люди вот это все перенесли? И схоронили этого близкого, и такую-то жизнь-то, и там-то работали, и это-то делали, и тут-то у них ничего не было. Ведь важно не то внешнее, что мы имеем в жизни, а внутреннее наполнение жизни, ее содержание. Вот совсем недавно читал какую-то работу такого философа, психолога западного Виктор Франкл. И вот он как раз об этом...
Франкл или Франк?
Франк? Франкл. Именно Виктор, наверное, даже он, наверное. По-моему, он испанец. Франкл, да. Угу. Ну, этот человек, он тоже жизнь-то нелегкую прожил. Он был в концлагере и все такое прочее. И он говорит вот именно о том, что не деньги определяют счастье человека.
Так это уже известно ведь.
Да, конечно. Известно.
А что?
Рассматривает синдром безработицы. Вот он такой вот. Как же он называется? Не синдром, а как же, забыл. Невроз. Невроз безработицы. И отмечает, вот как работать с безработными людьми. Часть людей безработных, встретившись с этой проблемой, начинает деградировать во всех отношениях, и у них появляются различные психические отклонения от нормы, такие всякие депрессии, там неврозы и все на свете. Но, говорит, ситуация ведь не такая безнадежная, не сама безработица, он говорит, делает людей такими. И приводит другие примеры.
Очень интересно.
Когда люди, оставшиеся без работы, они сумели свою жизнь заполнить. Эти люди... время освободившееся занимает чтением, работает многие, вот он рассказывает,
в благотворительных организациях. Ты не можешь существовать вообще без
ну,
денег.
Ну, нет, там же все-таки пособие ведь какие-то минимальные есть, но дело-то не в том, что человек получает пособие ведь, а минимальное вот именно, а в том, что он не сумел свою жизнь заполнить. Вот у него была работа, была вот это все занято день за днем, вот в этой какой-то, какие-то задания стояли, и раз, ничего не стало. И он оказался как та старуха из сказки
Разбитого
Пушкина. Да. Ничего у него нет, и он не знает, чем заполнить. И вот эта вот пустота, вот такая вот его бессодержательность жизни, которая появляется, она и создает для него различные трудности. Но если говорить человеку, человек заполнял вот эту пустоту, ну, не может найти работу, да, если он начинал и учиться, какие-то увлечения у него появлялись, то, говорит, вот этого невроза безработицы у него нет, у этого
человека.
Это должна
быть очень сильная сила воли.
Да уж прямо-таки, какая-то такая сила воли, сильная сила воли, это что же скажете? Как известно, что нет вообще никакой силы воли, есть только мотивация человеческая. Самая сильная воля, как известно, у алкоголиков и наркоманов.
Ну вот даже Феофан Затворник говорит, для того, чтобы вот эти все привычки наши, саможаление, я не знаю, самоугодие, самооправдание, это ведь, как он говорит, это привычки,
да,
и нужна
привычки.
Именно сила воли для того, чтобы с ними справиться.
Все правильно, но она появится тогда, когда у человека есть желание. Есть желание, значит, и будет сила воли. Вот я
та
только что сказал.
Мотивация.
Алкоголик, как известно, человек огромной, просто несокрушимой силы воли. Потому что если ему надо бутылку, он 10 километров пойдет, 2, пешком пойдет, 20 километров пойдет. И 30 километров пройдет. Мы крестным ходом
это,
столько.
Наверное, не сила воли.
А что это? А что его заставляет ведь? У него есть мотивация. Выпить и все. У него, вот, знаете, вот как псалом Давида, как лань желает к источнику водному, так желает душа моя к Богу. Вот если у человека есть такое желание, как лань, вот стремится для того, чтобы напиться, идти да, сколько угодно к источнику воды, а если душа желает, чтобы ее напитал Бог, то она тоже к этому пойдет. Точно так же и силы появятся, и все появится. Поэтому дело только вот в том, и так вот привычки преодолеваются. Тут, видите, вот именно толчок и, конечно же, привычки. или, как говорили святые, навыки, подвижники, аскеты говорили. Эти навыки, они, к сожалению, настолько становятся в нашей жизни важными, ну и к счастью тоже, что порой они ну, просто определяют наше поведение, наше состояние, наши отношения, в том числе и вот это саможаление, это тоже своего рода такая привычка у человека.
И кто нам сегодня, батюшка, не звонит?
Хорошо.
Хорошо. Вот, но я все-таки напомню, телефон нашей эфирной студии это 379-65-94. У нас остается 15 минут на завершение нашей сегодняшней программы. 379-65-94. Скажите, а почему вот так часто, например, очень часто жалеют себя дети?
Дети жалеют себя, потому
они
что...
Они прям так и рассказывают. Вот
все правильно.
Потому что мне так себя жалко.
Все правильно, потому что дети, они же ведь эгоисты стопроцентные. Но это ничего не сделаешь. Ребенок, вот он начинает потихонечку свой мир расширять. Вот человек, ведь он учится осваивать мир. Сначала даже не глазками, сначала ручками. Все шире и шире. И вот какой-то период наступает, он еще маленький, но мир у него еще пока, к сожалению, узковат. Он еще не встретился с такими вещами, ну как самопожертвование, любовь, чужое страдание другого человека, близкого человека. И у него все сведено к самому себе. Но проблема-то как раз в том, что, к сожалению, многие, вот это саможаление у взрослых людей, это тоже вот отголоски вот своей детскости, какой-то
батюшка,
невзрослости.
Извините,
да,
вы сейчас ответите на этот
Хорошо.
Вопрос, почему себя дети жалеют, а мы слушаем наш звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нила.
У меня такие к вам вопросы. Вот я слушаю сейчас вашу передачу, очень люблю вас.
Совместные Спасибо, ваши. Господи.
Значит, у меня вопросы такие. Значит, отец Алексей сказал, целостные отношения жизни. Что он поднимает словом под словом целостные? Угу. И связывается это как-то с нашими, значит, ну, нашими этими грехами, о которых сейчас идет речь. И второе. Вопрос еще такого плана. Он, мне кажется, тоже каким-то образом связан. Чем было связано? Вот сейчас такое вот у нас люди, мы все жалуемся, у нас лучше вроде живет поколение и все. Почему не было такого после войны? Я человек уже в соответствующем возрасте и прошла вот эти годы. У нас не было после войны зависти, не было злости. Чем это связано? Неужели нам нужно, чтобы у нас какое-то было кризисное положение в стране, чтобы мы снова явились, появилось у нас сожаление к людям? Сейчас людям постоянно говорят вот по радио, по вашим, надо быть добрее, то. Но этого в жизни мы видим достаточно мало.
Да.
Вот у меня такие два вопроса. Сможет мне нам отец Алексей ответить? Да. Может, у кого-то тоже есть такие сомнения в этом?
Спасибо
большое.
Спасибо вам большое.
Вот о целостности человеческой жизни мне бы, христианина вот именно, мне бы даже, мы с вами перед началом передачи как-то немножечко об этом сказали, хотелось бы даже отдельно поговорить как-то,
угу.
Отдельно. Речь перед передачей у нас шла вот о чем. Ну, я об этом сейчас упоминал.
Наверное, в укладе вот об этом речь.
Человек становится христианином, говорит, что он христианин, принимает крещение, приходит в храм, начинает молиться, как-то старается учиться, что-то узнавать, приходит на исповедь, но все равно чувствуется недостаточность.
Опыта просто не хватает.
Не хватает опыта и не хватает знаний, потому что христианинам еще нужно как-то и учиться этому. Это вот нельзя вот так вот просто сказать, я верую, и все. И даже вот такое внутреннее сознание, такое твердое, и даже его недостаточно. Потому что да, вера есть, но вот ты встречаешься с людьми. Как разговаривать с ними в той или иной ситуации? Как решать какие-то жизненные проблемы? Вообще даже как сидеть, говорить, смотреть, засыпать. Это все и есть целостная человеческая жизнь. Человека нельзя разделить на какие-то, ну, составные части. Что вот он, здесь человеческая доброта, здесь его, допустим, вера, здесь его работа. К сожалению, наша христианская церковная жизнь, потому с такими бывает порой отступлениями, отклонениями, что как раз она у нас дробится. И у многих людей ведь и есть такое ощущение какого-то дискомфорта, когда они покидают после службы храм Божий. А ведь его же не должно быть. Христианин ты и в храме, христианин ты и в автобусе, и в больнице, и дома с родными. Что изменилось-то, собственно говоря? То, что там тебя не наступает на ноги в храме, так порой наступает, всякое бывает. Ну ладно, в меньшей степени это все происходит. И в храме, конечно же, люди стараются вести себя более приветливо, ласково и вежливо. Но ведь вера христианская, она не заканчивается стенами храма. Она должна во всем проявляться. Вот об этой целостности мне бы хотелось даже как-то немножечко отдельно поговорить, чтобы вера наша, она проявлялась во всех составных частях нашей жизни, чтобы ничего не осталось неосвещенным вот этими лучами нашей христианской веры, чтобы она проникала во все уголки. Но этому ведь тоже и учиться нужно, потому что мы, христиане, вот вроде бы и начинаем что-то пробовать, как-то по-другому выстраивать свою жизнь, но это же ведь не так-то просто, потому что период обучения – это достаточно долгая и сложная вещь, а порой даже без опыта других людей, без их подсказок, советов, таким вещам и вообще невозможно научиться. Я имею в виду, ну, во всех, все стороны жизни, отношения, внутреннее состояние. Вот это что касается целостности.
Первого вопроса.
Да, первого вопроса. Вы знаете, очень трудно все-таки мерить вот доброту там или злость, помощь или, наоборот, отказ от помощи, мерить какими-то нашими только взглядами, потому что наши взгляды с вами все равно, ну, неправильные. Мы тоже вот сквозь сито просеиваем, выбираем то, что нам надо. Это я немножечко, чтобы чуть-чуть смягчить ситуацию. И после войны, и во время войны были всякие люди. И зла хватало, будь здоров. Мне вот мать моя покойно рассказывала о том, говорит, что жили с пятеро детей. Сосед говорит, ворует картошку в подвале, это у них из с огорода погреб был. Мы, говорит, в окно стоим, смотрим, и мать нам говорит, отец придет домой, не вздумайте ему хоть рассказать, что сосед картошку у нас украл. Представляете? У семьи пятеро детей, сосед ворует картошку у них. А боялись, почему сказать? Потому что дедушка железнодорожник был, у него бронь была, пойдет с соседом и
разбираться.
Да, сами понимаете, чем это может закончиться все. Вот так вот бывало. И тоже всякие безобразия творились. Ну и сейчас ведь тоже очень много хорошего. Я вот смотрю, очень многие молодые люди езжу в общественном транспорте, смотрю, такие уважительные к пожилым людям. Очень часто не успеет кто-нибудь там пожилой зайти, там или видно, что как-то человеку трудно, соскакивает.
Батюшка,
пожалуйста,
садитесь. Знаете, какая пришла мысль? Вот мы тоже
сокрушались
тут вот в эти воскресные дни, что все наши телеканалы, у нас очень мало остается времени, все наши телеканалы показывают нам все только дурное, плохое, грязное. А давайте вот мы тоже будем встречаться вот и будем вспоминать, что же хорошего вы увидели.
Конечно,
это очень хорошее,
конечно,
между прочим.
Вот как-то мы все...
Хотя бы у людей вот откроется, приоткроется вот это вот свое, ну, внутреннее видение на хорошее. Они, наверное,
сейчас
уже
про
забыли.
Плохое скажу. Сейчас про плохое скажу вам. Но не в сторону молодых людей, а как раз в сторону пожилых людей. Редко сейчас встретишь пожилого человека, бабушку или дедушку, чтобы они не ворчали. А ведь раньше как раз вот этого не было. Не было этого ничего. Сейчас пожилые люди где-нибудь постоянно ворчат, постоянно сетуют, кого-нибудь ругают все время. Но еще о чем хочу сказать, что бывают и пожилые люди очень хорошие. Вот сижу в автобусе, новый автобус, красивый, нарядный. Два старичка заходят, один другому говорит, без всякой иронии, ой, говорит, смотри, какой красивый автобус. Как здорово-то сделано.
Как дети.
Да не говорите прямо, да? И просто мне аж так тепло по душе разлилось. Я говорю, вот, думаю, другая ситуация. В метрополитене точно так же стоят два пожилых человека, старичка. И девушка встает, чтобы уступить место. А он ее по плечу, сиди, сиди, милая, сиди. В нашем возрасте, говорит, если, говорит, мы сядем, то уже не встанем. Сиди. Я подумал, вот какая вот приветливость. Такая вот ласковость, доброта.
Она есть.
Да,
она
этого, есть. К счастью,
надо
есть.
Говорить.
Но все ж таки совершенно был правильно вот прозвучала такая мысль, что многие люди поддаются вот этому соблазну, какому-то обману, якобы какой-то хорошей жизни. И перестают замечать и радоваться тем благам, огромным благам, которые есть у каждого в жизни. В том, что мы имеем вот в нашей жизни, вот и люди, которые прошлое поколение прожили такую тяжелую жизнь, они сотой доли даже в этого ничего не имели. Ну, конечно же, иногда возражают, ну что вы вспомнили, тогда была там война или еще что-нибудь такое было. А вот правильно сейчас прозвучало совершенно, а что благополучие-то оно навеки, что ли? Наше благополучие это просто, знаете, это дым, который дунет, и все, и раз, его сразу же не будет. И что от нас от всех останется тогда? И более того, я вот вспоминаю все Солженицына Александра Исаевича, которого тема звучала очень хорошая и очень важная, что современному человеку нужно научиться самоограничению.
Вот. Не аскезе, будет... аскезе.
Да, аскезе, вот именно. Ну, это вот он так называл, что и странам надо научиться самоограничению, государствам, народам, вот этому, чтобы поменьше потреблять ресурсов различных, поменьше тратить сил, средств на те вещи, без которых мы прекрасно и хорошо можем обойтись, и прекрасно, хорошо можем прожить в нашей жизни. И вот это самоограничение, когда будет, то я думаю, никакого саможаления тогда точно не будет. Саможаления будет только одно. Сколько же у меня все ж таки дома еще всякого барахла развелось. Как много, как сладко я живу этим барахлом лишь дорожа, как в песне там немножечко, если перефразировать. Вот, думаю, избавление от саможаления начинается с самоограничения.
Ну что же, батюшка, давайте сегодня будем уже прощаться. Сегодня тема нашей беседы с отцом Алексеем Долгоруковым называлась, была посвящена саможалению. А это порождение ее матери самости, самолюбие. Самолюбие есть неправильная любовь к себе, то есть саможаление — это неправильная к себе жалость. Ну, напомним еще, что мы хотели с вами поговорить в следующих передачах о целостном видении жизни. Этот вопрос волнует наших радиослушателей. Спасибо за звонки. И будем прощаться сегодня уже.
Всего доброго, братья и сестры. Помогай вам Господь Бог.
Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.